Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму». Приветствуем вас, друзья. Хорошего, комфортного, доброго дня. Обозреватель Борис Левин. И присоединяется, конечно, и мой сегодняшний гость. А его знают, я думаю, что 90% женщин Республики Крым. Наверняка многие, которые побывали в Симферопольском клиническом родильном доме номер 2 из региона вне Крыма. Поэтому сегодня не только медийная личность, но и профессионал высокого уровня медицины Илья Сергеевич Глазков, главный врач Симферопольского клинического родильного дома номер 2, доктор медицинских наук, сегодня гость нашей студии. Добрый день, Илья Сергеевич.
Добрый день.
И у нас есть информационный повод. Вы частый гость на наших эфирах на различные темы, даже не подвязывая календарному листку, но 10 сентября отмечается Международный день гинекологического здоровья. И как же не пригласить человека, который в следующем году отметит 40 лет выпуска нашего Крымского мединститута? Я не ошибся?
Да, 40 лет. Но хочу заметить, я был самым молодым студентом. Мне было 16 лет, когда я поступил.
Ага, вот как. Ну, ответьте, как хорошо. И в дальнейшем... А, кстати, у вас и юбилей еще один. 30 лет в роддоме.
Я с 93-го... Ну, вообще с 93-го начмета переступил порог как врач туда в 90-м году.
Так вот, что... поэтому, ну, я вообще люблю эти юбилейные цифры.
Набрал.
Хороший стаж, потому и успели наследить в хорошем смысле этого слова вы за эти годы. И многие, я читал и отзывы ваших пациентов, которые побывали уже в роддоме. Ну, и этап большой, связанный с ковидом, когда вы переформатировались и создали, по-моему, уникальную совершенно обстановку реабилитации мгновенной после ковида своим пациентам. Еще раз спасибо вам и вашим коллегам. А в Международном дне гинекологического здоровья, наверное, несколько слов скажу, он отмечается с 2001 года. Ну, и цель его понятна всем. Это профилактика заболеваний, репродуктивной системы, повышение осведомленности о женском здоровье и женской красоте в целом. Мы сегодня тоже об этом поговорим. А по данным Всемирной организации здравоохранения, до 50% женщин страдают гинекологическими заболеваниями, которые в дальнейшем могут привести их к бесплодию и стать угрозой для жизни. И сегодня мы дадим реальные практические советы по сохранению гинекологического здоровья и репродуктивной функции. Хотя еще впереди у нас Международный день контрацепции, и там Игорь Владимирович Лившиц у нас побывает в студии, человек, который курирует в Министерстве здравоохранения эту тему, поэтому мы сегодня вскользь коснемся только, может быть, этих вопросов. А как вот роддом номер 2 на сегодня поживает? Давайте-ка чуть поподробнее. Я знаю, у вас есть и приготовленные очень интересные цифры, друзья. Послушайте внимательно моего сегодняшнего гостя.
Да, я когда готовился к встрече, решил посмотреть статистику. Ну, надо посмотреть, хотя бы 3 месяца взять. Обычно мы говорим о количестве. И действительно, в этом году, в июле месяце, у нас родился за год 2000 ребенок. Мы отметили, вручили медаль, и решили теперь каждому тысячнику вручать медаль в родильном доме.
Ну, к третьему подходите?
Я думаю, середина октября.
А, вот так. Ну, да, то есть, да. Не менее 3,5 тысяч будет в этом
думаю,
году, да?
Думаю, что, наверное, да. Вообще, мечта 4 тысячи, вот, но... 3,5, думаю, что вероятность высока. Я вот взял, посмотрел статистику. Решил посчитать только 3 месяца. Май, июнь и июль. И оказалось, меня статистика поразила в каком плане. Всегда со школьной скамьи института нас учили, что мальчиков рождается больше девочек. На 100 девочек всегда 103 мальчика. Потому что мальчиков смертность до 15 лет выше, поэтому их больше. Ну, как бы с этой установкой я жил... Не тужил, и все мне было в этой жизни понятно.
А как же строчка из песни известной? Очень жаль, что по статистике на 10 девчонок 9 ребят.
Я не знаю. Статистика хорошая, но я не знаю. Но, видимо, эта песня уже предполагала, что во втором родильном доме за май, июнь, июль родится больше девочек. Мы посчитали, у нас родов... Девочек родилось 526 девчонок. Угу. Мальчишек 493.
Но это может только лишь порадовать, потому что когда девочки рождаются, значит, через какой-то период времени...
Они поведут к нам в родильный дом.
Да, абсолютно верно.
Поэтому, когда девочка рождается, это счастье для акушера. И двойни тоже посчитал. Просто думаю, для интереса. Как по двойням? 14 двойн. Из них 6 двойн – это мальчики-мальчики. 6 двойн мальчики-девочка, и только две двойни девочка-девочка.
Это выходит из статистики вашего опыта 30 с лишним лет?
Вы знаете, никогда, вот никогда не считал мальчик или девочка. Наша специфика, что мы принимаем роды, ребенок здоров, нормальный, и пол даже неинтересно. И вот, ну, сейчас конкретно мне стал этот вопрос интересовать. Почему? Потому что рождаемость-то падает в России. На мой взгляд, если я взял эту статистику, посмотрел, мне кажется, что вот это вот дно демографической ниши, где было падение рода, уже мы проходим. Мне кажется, идет уже подъем. И но девчонок почему больше? Я вероятнее всего, что природа, она мудрая. Говорит, ну что ж у вас так падает рождаемость? Давайте-ка мы девочек нарожаем, побольше девочек, побольше будет родов. Я думаю, что здесь очень такая глубинная
философский взгляд у вас на этот счет определенный. Но вот прозвучала у вас фраза, что рождаются здоровые, хорошие детки. Но ведь вы-то славитесь еще другим девизом. Девиз роддома номер 2 уже многолетний. Здесь рождается счастье.
Да, это...
Вы настаиваете сейчас на этом?
Я больше вам скажу. Каждая женщина в Крыму, если не знает, она сейчас узнает, что во всех родильных домах Крыма рождаются здоровые дети, а у нас еще здоровые и счастливые. Поэтому нужен здоровый ребенок, любой роддом. А если здоровый и счастливый, то как нам.
Да, но еще из опыта наших встреч с вами ранее и встреч вне эфирных, я знаю, что в 2047 году бы нам желательно встретиться с вами еще.
Да,
и посмотреть послание, которое вы оставили, да?
Да, девочки оставили 5-летие воссоединения. Послание написали, лежали как раз у нас в родильном доме. Я говорю, напишите, что желаете в 47-м году родильному дому, своему ребенку, Крыму и России. Сначала решили почитать письма. Ну, мало ли что напишут. А потом решили, наверное, это нехорошо. Это, ну, как бы, знаете, так втихаря подглядывать в замочную скважину. Поэтому запечатали бутылку, бутылку закрыли пробкой, пробку залили, положили в сундук, как в той игле. И замуровали все это, поставили огромный камень. И вот очень хочется дожить до 47-го года, чтобы прийти хоть посмотреть. Как... Мне даже интересно, как они будут доставать. Ну, там все забетонировано.
Каких-то 24 года нам осталось подождать. Но то, что ваши воспитанницы будут свидетелями этого акта, когда...
Да, это здорово.
Это действительно, это так. Ну, вот так поживает родильный дом. Кадровые есть проблемы на сегодня?
Вот кадровые есть, да. У нас с терапевтом, сейчас терапевт уволился. Ну, спасибо большое Минздраву. Елена Валерьевна, заведующая кадрами Минздрава, помогла. Вот сейчас девочка созвонился с терапевтом, пообещала подумать и, наверное, придет. Не хватает. Связано, может быть, еще с тем, что акцент все-таки на первичное звено делается государством, и правильно. Вот, поэтому отток может быть связан с тем, что там более, может быть, выгодные какие-то условия.
Что мы посоветуем родителям? Когда надо с дочкой впервые зайти в кабинет акушера-гинеколога?
Ну, я думаю, что, наверное, когда беременная дочкой... Надо зайти в
уже
кабинет. Да.
Но...
Потому что мы, если говорим о здоровье, вот я тоже ехал, думаю, вот все время говорим, встречаемся, рассказываем женское здоровье. А когда надо заниматься женским здоровьем? Когда еще мама беременна этим ребенком? Это уже забота. Не секрет, что у нас есть часть населения, которые считают, что вегетарианская пища – это очень здоровая пища. Наверное. Наверное. Но все-таки, когда идет закладка малыша, когда он растет до полового созревания, наверное, его надо питать разнообразной пищей, жирами животного происхождения и так далее, и тому подобное. Но когда уже он вырос, сформировался, закончился подростковый возраст, тогда он сам сделает выбор. Он кто? Вегетарианец, веган или еще кто? Или солнцеед? Потому что, когда поступает эта категория женщин, у них у всех анемия, и это очень, очень такие вещи неприятные. Поэтому, когда забеременела женщина, пожалуйста, приходите в женскую консультацию, и ваша радостная старость, ваша радость жизни зависит от того, когда вы переступите порог женской консультации. Если вы его переступите вовремя, и вам окажут помощь, у вас есть шанс родить более здорового ребенка. Но потом, конечно, растить его.
Ну и большое значение имеет, конечно же, и воспитание наше.
Конечно.
И я имею в виду здесь школы, учителей, родителей. Только совместными усилиями можно предотвратить. Я знаю, вы говорили, что и 12-летние у вас рожали. Да,
да? У нас минимальные роды по возрасту были 12 лет у девочки и возрастная 56 лет. Вот такой разрыв 44 года.
Ну, а до 500 грамм рожденные?
Мы выхаживали, когда мы были перинатальным центром или республиканским родильным домом, у нас были 472 грамма, по-моему. Угу. Приходила она к нам, ей уже, по-моему, 19 лет.
В полном порядке.
Ну, есть небольшие нюансы, но, в принципе, если мы скажем, качество жизни у нее довольно-таки на высоком уровне.
Ну, и очень важно вовремя распознать, наверное, все-таки патологию. И здесь мы должны с вами несколько слов о диспансеризации сказать.
Это категорически.
Это в обязательном порядке. Даже при отсутствии акушер-гинеколога на участке. Бывает и такое, к сожалению, и в наших сельских амбулаториях, и участковых больницах. Но есть и акушерки, есть семейные врачи, которые, кстати, они обучались гинекологическим вопросам, семейные врачи?
Семейные врачи?
Да.
Ну, врачи общего, конечно,
да,
они обучались.
Общей практики.
Другое дело, что мы сегодня критикуем, и, наверное, правильно, тот уровень образования, который на сегодняшний день есть в нашем теперь уже медицинском институте, да, а не в академии. Качество подготовки похуже, чем у нас, хотя, опять же, зависит все от человека. Если он хочет, стремится, ночами проводит в роддоме, с него будет специалист.
Да, ну и давайте, наверное, несколько слов поговорим о том, что женское здоровье во многом зависит и от мужчин тоже.
Конечно.
Это, может быть, парадоксально звучит в те праздничные дни, что мы говорим о Международном дне гинекологического здоровья, но это действительно так.
Ну, мы же...
И не только в эмоциональном плане.
Да, это в любом плане, и в физическом, и эмоциональном. Интересная статистика. Одинокие мужчины умирают раньше, чем одинокие женщины, да? Они живут больше. Ну, так природа, видимо, создала. Ну, действительно, те семейные ценности, которые есть на сегодняшний день, они подтверждаются тысячелетиями. Что семейная пара, бабушка и дедушка, справляют золотую свадьбу, потом бриллиантовую и так далее. Тому подобное. Есть же факты. Но я ни разу не слышал, что дедушка справляет там 50 лет после бабушки там, или еще что-то. Нет, обязательно пара.
Да, воспалительные заболевания, вот по моему даже опыту работы вот в сельской медицине, чаще у молодых женщин возникают. И они обращаются по этому поводу для дальнейшего исследования ультразвукового, там, цитологии и так далее. Есть какая-то вот у вас на этот счет статистика?
Ну, конечно. То есть на сегодняшний день, что такое инфекционное заболевание, да? Это, как правило, заболевание, связанное с какой-то инфекцией. Каким образом инфекция попадает и начинает активизироваться? Это когда активный образ жизни у женщины, она живет активной половой жизнью, но, опять же, с кем, когда и какие методы контрацепции используются. Тот же презерватив, да? Будем говорить, уже не стесняясь об этом. Поэтому на сегодняшний день активная сексуальная жизнь, и особенно со множественными партнерами, результат обязательно рано или поздно это будет, слава богу, амбулаторное лечение каких-то воспалительных процессов. Поэтому всегда надо думать. Думать о том, с кем, как и когда.
Илья Сергеевич, ну, сегодня мы не можем не коснуться темы абортов, тем более по статистике хорошая динамика по уменьшению их. И давайте напомним еще о безопасных методах контрацепции. Ведь все это элементарно, все доступно, и гормональная, и барьерная, и внутриматочная контрацепция. Успевают акушер-гинекологи на эти темы вести разговор?
Ну, вы знаете, наверное, будем говорить откровенно, все-таки тот объем, скажем, не творческой работы, а писанины, он довольно большой. И надо это оформить, посмотреть. Время на беседы минимально. Но на сегодняшний день, я думаю, что каждая женщина, которая является адаптированным в социальном плане, она зайдет в интернет, почитает, обращаясь ко всем, кто меня слышит, активно ведите себя на приемах акушера-гинеколога. Потому что акушер-гинеколог не за то, что он плохой или хороший, ему иногда некогда даже голову поднять. Поэтому вы просто активно задавайте вопросы по контрацепции. Всегда найдется несколько минут для того, чтобы вы на свой вопрос получили ответ. Это обязательно. Не стесняйтесь.
Ну и при этом из последних вот новостей препараты для прерывания беременности без медицинских показаний будут внесены в список лекарств предметно-количественного учета. Вы знаете, да, изменилась ситуация. Вы приветствуете это?
Вы знаете, вот здесь, вот кто меня слышит, наверное, прерывал беременность, может быть, жалеет, не жалеет. Ну, во-первых, не надо жалеть, что произошло. Но я могу передать, скажем, я мужчина, да, врач-акушер-гинеколог, свое состояние души, наверное. Я когда-то сделал за полгода 2000 абортов. Это было, да, я на Крайнем Севере работал. И я в 97-м году, это был 87-й год, в 97-м году вдруг понял, что это приравнивается, ну, это мое восприятие мира, где-то убийство. Для меня это было большое, так скажем, наверное, до сих пор не прошло, вот тяжесть какая-то, да. Я старался и на исповеди был, так, ну, занимался, скажем, так, чтобы успокоиться. Поэтому я для чего это говорю? Вы, когда приняете решение делать аборт, вы подумайте, что это жизнь. Конечно, бывают какие-то тупиковые ситуации, когда говорят, у меня выхода нет. Выход всегда есть. Выход всегда можно найти. Тем более государство полностью вас поддерживает. Даже если вы студентка, работаете, одинокая мать и так далее, тому подобное. Маленький штрих. Врача-узиста. Приходит ко мне молодой врач-узист и говорит, Илья Сергеевич, я жизнь спас. Я говорю, в смысле, что там внимательно прервалось, это увидел. Он говорит, нет, представляете, ко мне пришла женщина и сказала, я УЗИ для аборта. Говорит, я смотрю, сердце бьется. Я говорю, посмотрите, вот ребенок, видите, сердечко бьется. Вот это ручки, ножки. Она говорит, заплакала? Я говорю, ну и что дальше? Она говорит, потом я пошел к врачу, который принимал, она будет сохранять беременность.
И вот здесь мы должны сказать, насколько важно так называемое доабортное психологическое консультирование.
Совершенно правильно.
И даже есть цифры, что до 10% женщин отказываются, вот как вы сейчас из собственного опыта сказали.
У нас по женской консультации где-то 11%. Угу. Вот. Но вообще, я думаю, реальная цифра, если стараться, это где-то в пределах 18-25. Больше не будет. Вот не будет. Иногда цифры читаешь 30-40%. Но я не знаю, это, наверное, там гипнотизер находится, который делает то, что надо делать в гипнозе.
Ну, давайте еще коснемся такой категории женщин, которым уже так за 50 и определенный этап, новый этап их жизни. Мы можем говорить о какой-то заместительной гормональной терапии женщинам климактерического возраста? Как доктора должны себя вести?
Вы знаете, Борис Иванович, абсолютно правильный вопрос. То есть мы жизнь женщины можем разбить
на этапы.
Да. Вот мы больше всего посвящаем репродуктивно активным женщинам, да, профилактика, инфекции, понятно, но уже, наверное, мы прожужжали все уши. И я очень рад, если прожужжали, и все уши услышали нас. А вот действительно, период постменопаузы, климакса, наверное, где-то мы, мне так кажется, где-то не договариваем. На сегодняшний день, слава Богу, больше женщин стало, которые к гормонам, гормональной терапии, заместительной терапии относятся уже с пониманием. Это, я не знаю, как почистить зубы, да? Угу. Наверное, каждый когда-нибудь в жизни один раз почистил зубы. А если каждое утро, еще и вечером, вообще здорово. Вот. Поэтому заместительная гормональная терапия, тем более сейчас имеется спектр гормонов, который можно подобрать любой женщине с повышенным давлением, с варикозно-расширенными венами.
То есть сопутствующие
подавления. Да, конечно, то есть это возможно. И главное, что качество жизни улучшится. И второй момент, хотел уже обратиться к нашей бабушке, которым уже давно прошел климактерический период, постменопаузы, и когда что-то, появляются кровянистые выделения, даже капелька, обязательно надо приходить к врачу. Потому что, к сожалению, онкология есть, было и будет. Да, она помолодела, но все-таки основной пул женщин, которые страдают онкологическими заболеваниями, 50+. И если, не дай бог, какое-то образование находят в яичниках, тоже обязательно приходить, вероятнее всего, нужна операция. У нас, кстати, участились случаи доброкачественной опухоли яичников у женщин 60+.
Вот
да,
так,
стало
да?
больше. Или мы пользуемся популярностью большой, да, и к нам приезжают, потому что мы эндоскопически работаем круглосуточно. Вот, но количество случаев увеличилось.
Не могу не спросить сегодня, Илья Сергеевич, о ВПЧ, так называемом, вирусе папилломы человека. И в данном случае мы должны провести, наверное, такую линию, что вакцинация ведь существует, и она обязательно при этом состоянии, для предотвращения вот дальнейшего развития, в том числе и онкологии.
Согласен. Но я думаю, здесь вопрос очень такой
двоякий.
Сложный, да. Ну, по мне. То есть, если мы говорим о подходе к этой проблеме медицины, то действительно это необходимо делать. Но, наверное, все-таки мне так кажется, что это, наверное, надо делать после того, как закончится репродуктивная функция. Хотя ВПЧ, конечно, возникает довольно рано.
Ну да, и многие говорят, в том числе и ваши коллеги-ученые, что прямой путь к онкологии...
Да, это вероятность очень высока.
Рак шейки матки.
Да. Но есть, скажем, единичные работы, которые говорят, что если репродуктивная функция не выполнена, надо подумать о том, стоит ли вакцинироваться. Есть такое. То есть, ну, опять же, как говорят, а попаду я под машину, когда буду переходить дорогу. Дайте гарантию, что 100% не попаду. Да любой из нас переходит дорогу, и гарантию никто не даст. Так и здесь.
Когда приходят ваши коллеги-кардиологи сюда, и мы говорим о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, мы начинаем. Малоподвижный образ жизни, это не знаете свой уровень сахара, крови, холестерина. В данном случае вы с компьютерами постоянно, вместо того, чтобы на воздухе хотя бы минут 50 гулять. А вот для женщин эти же рекомендации остаются?
Ну, в принципе, эти. Но же, опять же, если женщины с целью профилактики, опять же, та же заместительная терапия. Конечно, те же, но у женщины по статистике-то у них меньше проблем с миокардом, чем у мужчин.
Ну да, но и лишний вес, наверное, добавим, да?
Ну, естественно, ожирение, сахарный диабет, все, но у них меньше, чем у нас, вы понимаете? Вот Бог их бережет, они рожают, все хорошо. Представляете, вот я всегда задумываюсь, вот чувство материнства. Когда мне супруга говорит, Илья, тебе нельзя, невозможно объяснить, что такое чувство материнства. Говорит, это надо родить. И я, для меня вот загадка, что такое чувство материнства. И всеобъемлющее чувство, и когда говорят, мы не хотим иметь детей, ну, честно, вот не понимаю. Ну, как вот мама, ну, это же так здорово.
Кесарево сечение просят некоторые?
Да, просят.
Вы идете на встречу?
Ну, стараемся отговорить, приводим аргументы. Но процент кесарева увеличился. Здесь и то, что диагностическая база увеличилась, плюс это идет гипердиагностика, это уже доказано, когда аппаратные методы исследования. Ну, простой пример, вот сейчас приведу два простых примера, понятных. Значит, у меня идут роды. Ребенок пуповину держит и зажимает ручкой. Сердце падает. В операционном вести. Нет, опять восстановилось. И вот на нервах, поэтому, наверное, миокард страдает, на нервах мы родили. Все нормально. И буквально сейчас ехал к вам, когда экстренная операция кесарево сечения, докладывают мне, что пошли на операцию. Звоню, ну что, извлекли малыша? Извлекли, и что? Он говорит, пуповину держал в ручке. Но у меня это случилось в родах, и мне как бы, ну вот, на грани прошел. А это случилось в внутриутробном состоянии, то есть в антенатальном периоде, внутриутробном, антенатальном периоде, когда родов не было. И поэтому вот это вот зажмет пуповину, 90 сердцебиения при норме 120 и выше, отпустит 120-130. И, ну, это ж риск. Поставили диагноз, вот такой кадр родился
вот сегодня. Видите, на конкретных примерах мы сегодня даем практические советы женщинам нашим в такие события, связанные с Международным днем гинекологического здоровья. У нас буквально пару минут. Илья Сергеевич, я знаю, что вы первым вообще в Крыму, по-моему, инициировали партнерские роды.
Да, в нашем роддоме.
Да.
Скажем, команда.
Продолжаете этой тактикой пользоваться?
Конечно, конечно. Ну, если штрих, если есть возможность, первому мужчине, которому мы выложили ребенка после кесарево сечения маме, это было, маму прооперировали, выложили, а это мой товарищ был, это 2003 или 2004, не помню уже. Я подхожу, говорю, ну что, как? Он говорит, все нормально, говорит, положил. Плачет. Грудь просит, дать не могу. Я говорю, Илья, скажи мне, я волосатая грудь, надо брить или нет? То есть эти вопросы задают до сих пор. Брить грудь не надо. Ничего, полежит. Вот сегодня тоже кесарево у меня было. Прихожу, лежит, а там действительно, ну, есть выраженный волосяной покров, там очень-очень выраженный. Я говорю, видишь, мамину грудь только лизнула, а теперь, ну, сын у него держит, так интересно.
Да, друзья, ну, вот видите, есть тем еще достаточно для диалога дальнейшего с Ильей Сергеевичем. Я думаю, что мы без подвязки к конкретному дню, а мы сегодня отталкиваемся от Международного дня гинекологического здоровья, обязательно еще встретимся и поговорим на разные темы. Ну, а в завершение хочу поздравить вас, Илья Сергеевич, лично, в день города Симферополя мне было очень приятно видеть, что ваш портрет занесен на городскую доску почета. Это высокая оценка. От души поздравляю как коллегу.
Спасибо.
И как гостя сегодняшней
программы.
Ну,
это благодаря женщинам, которые любят наш родильный дом.
Ну,
и моему коллективу.
Призовите их хотя бы раз в году появляться, как минимум, в кабинете акушер-гинеколога.
А это обязательно. Не меняйте никогда гинеколога, стоматолога и парикмахера.
Спасибо, Илья Сергеевич. Главный врач Симферопольского клинического родильного дома номер 2, доктор медицинских наук Илья Глазков был гостем нашей студии. Всего вам доброго и, пожалуйста, будьте здоровы.
Советы доктора Левина в эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.